Теодицея. Антиномия единого и другого как общий корень сомнений в смысле мира. Противоречие дуалистического и монистического миропонимания. Всякое решение вопроса о смысле жизни вызывает множество сомнений и горе тому решению, которое с ними не считается, ибо во множестве случаев в основе добросовестного сомнения есть какая-то глубокая истина, истина, еще не нашедшая соответственного себе выражения в сознательной человеческой мысли и таящая где-то в подсознательной глубине наших переживаний и таящаяся. Извлечь ее оттуда значит углубить и обогатить мысль, только прислушиваясь к сомнениям, продумывая их до конца, мы можем достигнуть полноты сознания, полноты проникновения в смысл жизни, ибо есть сомнения, которые коренятся в глубочайшем источнике всякого сознания, в интуиции всеединого смысла и в его искании. Всякое искание смысла жизни предполагает некоторое предварительное о нем знание, наличность в сознании ищущего некоторых признаков искомого, по которым оно может быть найдено. Именно это предварительное интуитивное знание искомого смысла, делающее возможным наше искание, служит вместе с тем и источником наших сомнений. Сопоставляя каждое данное решение с этой первоначальной интуицией, мы видим, что в том или в другом отношении оно ей не соответствует, оно ее не выражает. Тогда-то и возникает сомнение, и попытка просто-напросто его заглушить. Пройти мимо представляет собой тяжкий грех мысли, преступление против той самой интуиции смысла, который составляет ее святыню. Все эти источники сомнения, очевидно, сводятся к одному – к требованию единства, ибо и единая истина, и жизненная полнота, и единая всеобщая и безусловная правда – все это не более и не менее, как аспекты одной и той же интуиции всеединства. Понятно поэтому, что разрешение сомнений ведет к раскрытию содержания этой интуиции, вследствие чего сомнения имеют для исследователя великую ценность. Мы еще более убедимся в этом, когда вникнем в сущность тех сомнений, которые обыкновенно противопоставляются всяким попыткам положительного решения и как будто доказывают их невозможность. Прежде всего, все эти попытки, по-видимому, страдают безысходным внутренним противоречием. Они сталкиваются с антиномией, которая до сих пор не разрешила и как будто не может разрешить ни одно миропонимание. С одной стороны, искомый нами смысл мысли и смысл жизни есть всеединство. С другой стороны, самый факт нашего искания доказывает, что в нашей мысли и в нашей жизни нет этого всеединства, нет этого смысла, которого мы ищем. Этот факт доказывает, что данное ощущение, страждущее существо, некоторым образом пребывает вне единства, противополагается ему как другое. Но как это возможно? Не очевидно ли, что это предположение другого рядом со всеединым и вне его есть логическое противоречие? Что это за всеединое, которое не все в себе и объемлет и заключает? А что за абсолютное, ограниченное извне чем-то другим, неабсолютным? Это противоречие заключается в понятии абсолютного и его другого. Есть антиномия из антиномий. Тот подводный камень, о который доселе разбивались все попытки умозрительных решений нашего вопроса. Современный антиномизм видит в этом доказательство невозможности какого-либо логического решения. Он полагает, что эту антиномию, как и всякую другую, можно только изжить, а не решить умом. Но помимо других возражений, которые можно привести против этого мнения, его несостоятельность в данном случае доказывается в абсолютности одним решающим доводом. Изжить антиномию абсолютного и его другого нельзя, потому что эта антиномия вовсе не только логическая, но и жизненная. В Вся жизнь охвачена этим противоречием, которое лежит в основе всех ее бесконечных страданий и неудач, ибо вся жизнь есть стремление к всеединству, то есть в одно и то же время и утверждение всеединства, и совершенно реальное мучительное ощущение его отсутствия. Всеединство есть абсолютная полнота бытия, но в полноте не может быть никакой перемены, стремления и достижения. Стало быть, противоречие заключается, по-видимому, уже в самом утверждении всеединства как цель для стремления во времени. Если всеединство воистину есть, оно от века содержит в себе все, вне его ничего нет. Стало быть, оно не может быть ни точкой отправления, ни точкой цели какого-либо движения. Спиноза учил, как известно, что в абсолютном нет и не может быть никаких целей, ибо всякая цель предполагает несовершенство, неполноту и, стало быть, исключается самим понятием абсолютного, то есть всеединого. Как доказать, что он не прав? А если он прав, то все цели призрачны, тогда призрачна и цель нашей жизни, и самое ее искание, иллюзия, с которой мы должны расстаться. Нельзя изжить того противоречия, которое заключается в мысли о цели жизни, потому что вся жизнь есть стремление к цели. Поэтому пока мы живем, мы не можем просто отделиться от этой мысли, отложить ее в сторону. А мысль о суетности жизни для нас невыносима. Волей-неволей приходится снова и снова браться за решение нашего вопроса, но если есть внутреннее противоречие в самой этой постановке, то не уничтожается ли этим заранее всякое возможное его решение? Все решения подразделяются на дуалистические, монистические и на попытки примирить те и другие. Вне этих трех способов решений каких-либо других, по-видимому, быть не может. Но разве все эти способы не уничтожаются глубокими внутренними противоречиями? Возьмем то дуалистическое решение, которое заключается в древнеперсидском или манихейском миропонимании. Разве не очевидно, что оно уничтожается всякой попыткой продумать его до конца? Нелепость двух абсолютных – Армузда и Аримана, которые друг друга ограничивают и ведут бесконечную борьбу в ничью – доказывая этим свое бессилие, слишком очевидно и не нуждается в доказательствах. В сущности, за этим дуализмом скрывается решение нигилистическое, то есть отрицание абсолютного и отрицание смысла жизни, ибо в утверждении двух абсолютных заключается отрицание самого понятия абсолютного. А в утверждении бесконечной борьбы добра со злом, не приводящей к победе, заключается признание полной бесцельности жизненной борьбы и, стало быть, бессмысленности жизни и в целом. К тому же дуалистические представления о мире находятся в полном противоречии с основным логическим предположением нашей жизни. Она неизбежна и необходимо облекает в форму всеединства все то, что она мыслит. Вот почему дуалистическое миропонимание не может быть выдержано, доведено до конца. Оба спорящие между собой начала в дуалистических религиях подчинены какой-то объективной необходимости над ними, какому-то общему порядку мироздания, в силу которого ни одно из них не может победить другое. Не будь этого общего порядка, они не могли бы соприкасаться между собой, бороться друг с другом, находиться между собой во взаимодействии. Ясно, что тут все время предполагается какое-то третье начало над спорящими, что-то общее, в чем происходит их взаимодействие, и самое стремление каждого из спорящих стать абсолютным, единственным началом в мире, утверждает как цель всеединства, то есть то самое, что отрицается в принципе дуалистическими системами. Ясно, что это отрицание не может быть выдержано. Не лучше обстоит дело и с монистическими учениями, религиозными и философскими. Их непоследовательность выражается в их бессилии преодолеть тот дуализм, против которого они борются. Основное начало всех этих учений заключается в утверждении единого без другого. В этом заключается сущность брахманизма, который учит, что истина есть только Брама, то есть единое и безусловное, Раз это единое заключает в себе полноту бытия, вне его ничего быть не может. Стало быть, все другое, что мы воспринимаем в нашей действительности, лишено подлинной реальности. Весь этот наблюдаемый нами мир конечных предметов, все это множество существ, несовершенных, стремящихся и движущихся, есть только майя, то есть исчезающий мираж, обманчивое чувственное представление. В общем, метафизические начала этого религиозного мировоззрения совпадают с метафизическими принципами древнегреческой илейской школы. Последняя также учила, что истинное есть только единое и неизменное, а все видимое нами множество с его движением и изменением представляет собой не подлинное сущее, а обманчивый мир мнения. Казалось бы, эти положения браманизма и илейской школы представляют собой единство. Допустим, что весь окружающий нас мир есть только наша греза, обман нашего воображения. Спрашивается, откуда же взялся этот обман? Чтобы объединить возможность майи, нужно допустить самый факт существования сновидения, реальность чувств, которые обманывают реальность мыслей, обманутой ложным мнением. В 19 столетии мы находим в наиболее ярком выражении тоже противоречие в учении Шопенгауэра, которое утверждает единство мировой сущности, мировой роли, проявляющейся во всем, и объясняет видимое множество по-индусски чувственным обманом, ложным представлением сознающего и чувствующего субъекта, непобежденный дуализм, раздвоение между миром как волей и миром как представлением. Вносит и тут резкий диссонанс в монистическую систему. Учения чистого монизма и чистого дуализма оказываются в одинаковой мере несостоятельными. Нам остается рассмотреть третий христианский способ решения занимающего нас вопроса. Это решение пытается возвыситься над противоположностью монизма и дуализма, отмечая их заблуждение и утверждая относительную правду того и другого. Далее. Антиномия всеединого и другого перед судом христианского сознания, всеединство и временное бытие. Прежде всего, здесь необходимо выяснить, в чем заключается основное отличие христианского жизнепонимания от обеих этих крайностей, чистого дуализма и чистого монизма. В отличие от учений монистических, христианство определенно предпочитает подчеркивает реальность становящегося во времени мира, реальность мирового процесса, действительность истории Вселенной. Это реальность мира несовершенного, неполного, становящегося и, стало быть, находящегося в состоянии перехода от небытия к бытию, всецело отлично от абсолютной реальности Бога, который пребывает вне времени, вне всякой возможности изменения и определения как безусловная полнота бытия. Никакого слияния между Богом и миром в христианстве не происходит. Неслиянность Творца и твари – одно из самых категорических его утверждений. При наличии этих отличий между христианством и чистым монизмом спрашивается, может ли оно быть названо учением дуалистическим. Опять-таки, и тут существуют определенные резкие отличия. Прежде всего, мир в христианском его понимании не имеет своего особого самостоятельного начала. Сам по себе и сам в себе он ничто, он становится чем-нибудь лишь через акт творения. И как в Боге его начало, так же точно в Боге и его безусловный конец. Бог должен стать всем во всем. Тот вечный мировой идеал, который олицетворяется образом самого Христа, Бога-человека, есть идеал неразделенного и неслиянного единства двух естеств – Бога и мира в лице человека. Как неслиянность Бога и твари составляет черту отличия христианского от чистого монизма, так и их неразделенность составляет грань между христианством и чистым дуализмом. По-видимому, история несовместима с самой мыслью о всеединстве, ибо всеединство есть безграничная полнота бытия. Сущее всеединое не может развиваться. Как же возможно с религиозной точки зрения такое понимание истории, помещение истории в иную, в небожественную действительность, как будто не устраняет, а усиливает сомнения? Понятие временного бытия – вот один из трех парадоксов, которые наиболее смущают в христианстве. Это не только сомнение логической мысли, но и вместе с тем и глубокое возмущение совести, которое решительно восстает против всякого умаления божественной полноты и совершенства. Вот, парадокс временного бытия есть именно тот элемент в христианстве, к которому наша мысль, ищущая и вопрошающая, должна прежде всего присмотреться. Мы начнем его исследование с растворения, смущающей религиозное сознание формы времени. Кант основательно указал, что в интуиции времени целое предшествует своим частям. Интуиция это не получается путем сложения отдельных времен или путем отвлечения от них. Наоборот, мы можем представлять и мыслить каждый отдельный момент времени не иначе, как в связи с бесконечной серией моментов до и после него. Дальше, значит, стало быть, все временное как таковое образует некоторые всеединства. Только в форме всеединства мы можем созерцать временное. Ясно, что между интуицией всеединства и интуицией времени есть необходимая связь. Интуиция времени является одним из аспектов интуиции всеединства, и пошло-поехало. Не было бы этой необходимости мыслить каждый миг в связи с бесконечным прошедшим и будущим. В сущности, момент есть лишь искусственное деление времени. В непосредственной интуиции времени мы не улавливаем каких-либо остановок, каких-либо отдельных моментов. Есть одна парадоксальная черта в интуиции времени, на которую мною уже было отчасти указано в другом моменте, в приведенном выше гнесиологическом исследовании. С одной стороны, во времени реально только настоящее, ибо прошедшего уже нет, а будущего еще нет. С другой стороны, мы можем утверждать эту реальность настоящего, не иначе как предполагая, что прошедшее и будущее некоторым образом есть. Реальность, протекающая в единый миг, то есть в математическую точку времени, просто не может быть воспринята и схвачена нами. Схватить мы можем только реальность длящуюся, то есть заключающую в себе неопределенное множество моментов времени. Это уже показано нами на примере восприятия шума лесного. Если бы наше восприятие ограничивалось единым мигом, мы не могли бы в нем связать ни множество деревьев, ни множество звуков. Тоже мы должны сказать и о всяком восприятии во времени. Ну, в общем, так и далее идет. Эта сфера есть область всеединого, безусловного сознания. Безусловное всеединое сознание над временем есть именно то, что предполагается всеми нашими суждениями о времени, о временном бытии и о процессе во времени. Так, дальше. А что такое настоящее? Неуловимая грань между тем, что уже нет, чего уже нет, и тем, чего еще нет, между теми исчезающими, которые сохраняются, и тем, которые предваряются сознанием. Весь процесс во времени происходит в сознании и для сознания, а вне сознания испаряется в ничто. Вне сознания нет истории, только через сознание она становится, возможно, объективная истина о временном есть лишь при том условии, если есть объективное вселенское сознание. Мир во времени есть лишь поскольку его держит в себе всеединое сознание. Истина христианского откровения тут вполне совпадает с основным метафизическим предположением нашего сознания, которое может и должно быть вскрыто гносеологическими исследованиями. Таким образом, в результате этого исследования мы приходим к выводу, чрезвычайно важному для разрешения антиномии сущего всеединого и его другого. Мы получаем некоторый предварительный ответ на вопрос, как разрешается противоречие между утверждением абсолютного как всеединого, то есть как полноты бытия, и признанием иного мира, становящегося во времени, пребывающего вне полноты божественного, ну, в общем, всеединого. Теперь мы видим, что мысль о всеедином сознании столь необходимые в рациональной гнесиологии и в положительном откровении составляет некоторый шаг к разрешению этого противоречия. Прежде всего, эта временная действительность не ограничивает всеединого сознания, ибо она действительно лишь поскольку-постольку она им объемлется, поскольку она в нем содержится. Далее мы видим теперь, почему этот всеобъемлющий поток непрерывного движения не вносит, ну и так далее. Дальше. В отличие от нашего сознания, всеединое и абсолютное не есть психологический процесс во времени. Оно не переходит от момента к моменту, от термина к термину, а видит все за раз в единый миг. Это неизменность истины. Мы видим ярко настоящее и все, что к нему близко. А даль прошедшего и будущего для нас тускнеет, но для всеединого сознания нет дали, ему все одинаково непосредственно предстоит. Прошедшее и будущее, ну, в общем, заканчиваем. Самый факт существования времени и временного не нарушает полноты вечного сознания, ибо он не со... ну, в общем, но истинное и вечное видение и видение абсолютного одно и то же. Вот такой вывод делается. Ну, в общем, хождение вокруг да около получается. Заявляется о каких-то определенных выводах, но выводы эти крайне промежуточные. Из этих выводов следуют новые выводы. В общем, говорится о парадоксальности, но не придается этой парадоксальности решающего значения. Говорится о сознании, но тоже не придается этому сознанию решающего значения. В общем, возможно, за это... Широкая общественность и не любит философию, потому что здесь идет поток сознания, который, в принципе, ну, не так просто проанализировать, и человек ждет определенного вывода, а вывода как такового и не следует. А если следует, то этот вывод некий промежуточный, или, как впоследствии оказывается, он все-таки неверный. Хотя много сказано верных слов, но тем не менее, мы же ждем верных решений.